У нас действительно начинается, как сказала Мириам, новый месяц Адар. Это высокосный год. В евреях высокосный год – это не совсем то же самое, что у христиан. У христиан высокосный год – это когда есть 29 февраля. Говорят, что тот, кто родился 29 февраля, у него есть день рождения раз в 4 года. Вот у евреев это не так. У евреев что такое высокосный год? Вообще, как делятся еврейские года? Еврейские года и еврейские месяцы – еврейские месяцы делятся по Луне. То есть есть три основных вида календаря, которые приняты в мире. Есть мусульманский календарь, в котором месяца идут по Луне. Соответственно, из-за того, что лунный цикл 12 месяцев отстает от солнечного на 11 дней, потому что солнечный год – это 365 дней, а лунный год – это 354 дня, потому что Луна – лунный месяц составляет в себя 28 дней и 12 часов, что-то в таком духе. Значит, получается, что по мусульманскому календарю, например, их праздник Рамадан может попасть как на лето, так и на зиму. У христиан календарь такой, что месяца делятся искусственно. 365 делятся искусственно на 12 месяцев, соответственно, бывают месяца 30 дней, бывает 31, не имеет никакого отношения к Луне. И, соответственно, чтобы не было отставания от солнечного календаря, из-за того, что солнечный год не ровно 365 дней, а чуть побольше, раз в 4 года есть высокосный год. Значит, у евреев высокосные года раньше, когда не было календаря, который сегодня существует, дело в том, что когда Илель, не тот великий Илель, который был Хеврутой, товарищем Шамая, а Илель, который был главой еврейского Санедрина, но он был внуком Раби Иуда Анаси, он увидел, что римляне преследуют евреев, и что если что невозможно собирать Бейдин, объявлять Новый год, объявлять, какой год будет высокосным, какой год будет невысокосным, как было раньше. И поэтому составил Илель на все времена еврейский календарь. Значит, еврейский календарь составляет так называемый 19-летний цикл. В этом 19-летнем цикле есть 7 месяцев, в этом 19-летнем цикле есть 7 лет, которые являются высокосными. В 19-летнем цикле есть 7 лет. То есть в среднем раз в 3 года у нас высокосный год. А иногда, чтобы, значит, опять-таки, лунный календарь шел бы полностью вровень с солнечным, иногда у нас есть раз в два года даже высокосный год. То есть высокосный год у нас есть 7 раз, я еще раз повторяю, 19 лет. Почему он называется беременным? 13 месяц. Ну и что есть 13 месяц? У нас есть в высокосном году 2 месяца Адар. Почему же год называется беременным? Потому что для того, для сочетания солнца, для чего существует солнце, для чего существует 19-летний цикл высокосные годы в еврейском народе? Для того, чтобы солнце и луна шли вровень. То есть солнце, помните сон Йосефа, солнце – это отец, а луна – это мать. Получается ребенок 13-й месяц Адар. Значит, вот у нас есть такое понятие 13-я зарплата, а есть понятие 13-й месяц. На самом деле 13-й месяц получается очень хороший месяц. То есть, если обычно месяц Адар, когда у нас не в высокосном году, он бывает один, написано в наших святых книгах, в Шулхан Арухе, что с месяца Адар марбим бесимха, увеличивают радость. И действительно, с месяца Адар мы знаем, что начинают петь Миша Михнас Адар, марбим бесимха. С тех пор, как заходит Адар, увеличивается радость. Если в обычном году, не высокосном, это наступает в месяце Адар, который единственный, то в высокосном году у нас таких 2 месяца. То есть у нас радости гораздо больше. Радость у нас на 2 месяца. Получается, что как только приходит в месяц первый Адар, а он приходит у нас в этом году в понедельник вечером, 2 дня Рош Ходеш, 2 дня новомесячья, у нас увеличивают радость. Теперь, мы говорим, что на самом деле, почему месяц Адар является таким радостным для еврейского народа? Дело в том, что основное события месяца Адар, хотя в Адаре были еще разные события. Например, в Адаре родился Моше Рабейну 7 Адара, в Адаре умер Моше Рабейну тоже 7 Адара, когда ему исполнилось 120 лет. Но основное событие, которое нас ожидало в месяце Адар, это было ужасное событие, когда евреи жили под властью Ахашвероша, Персидской империи, которая тогда была, распространялась практически на весь мир. И еврейский народ, ему некуда было скрыться. Например, если, допустим, сегодня, скажем, преследуют еврея по одной стороне, то можно уехать в другую страну. Если в другой стране, можно уехать в третью страну. Как говорил один мой бывший босс, что еврею хорошо иметь много паспортов, потому что никогда не знаешь, в какую страну тебе, с какой страны тебя выгонят, в какую страну тебе удастся попасть. Ну, наши еврейские олигархи это с честью выполняют. Так вот, значит, еврейский месяц, значит, нависла страшная угроза над еврейским народом, потому что Ахашверош тогда фактически правил всем миром, Аман был его правая рука, и время куда было скрыться. И поэтому, что решил сделать Аман? Он решил уничтожить еврейский народ. На самом деле, всего два раза в истории еврейского народа вставали люди, которые хотели уничтожить целиком еврейский народ. И мужчин, и женщин, и детей. Всех. Несмотря на то, что были погромы, несмотря на то, что были преследования. Всего два раза, это удивительно, всего два раза в еврейской истории вставали люди, которые хотели уничтожить еврейский народ. Чем это для них кончалось, мы знаем. Значит, Аман, который хотел уничтожить еврейский народ, который приготовил дерево для еврейского пророка Мордехая, был повешен на этом дереве, его 10 сыновей. И то же самое Адольф Гитлер, который собирался уничтожить еврейский народ, а целиком и полностью был уничтожен, и 10 его единомышленников, главных преступников нацистов, были повешены в 1946 году после Нюрнбергского процесса, о чем, кстати, намекается Мегилат Эстер. Это мы об этом будем говорить попозже. Так вот, у нас сейчас очень радостный месяц, месяц Адар. Как же радоваться в нем? Вообще интересно, что в месяце Адар, ну, конечно, только еврейскому народу можно было дать такую мицву, чтобы можно было в этот день напиться так, чтобы не отличать Барух Мордехай от Арур Аман. Дело в том, что такую мицву, если бы дали некоторым другим народам, то они бы начинали уже с начала месяца Адар напиваться. А если у нас два месяца Адар, то было бы два месяца просто непросыхающих. Но в то же время мы знаем, что на самом деле по еврейскому закону Рамбам говорит, что в тот день, в день Пури, надо выпить просто побольше и лечь спать, и тогда человек не будет отличать Барух Мордехай от Арур Аман. Если человек знает, что он напьется и будет вести себя некрасиво, или ему будет, то есть другим будет неприятно его поведение, то, конечно, он не должен напиваться. У нас в этом месяце Адар, в первом месяце Адар, есть так называемый Пурим Катан и Шушан Пурим Катан. Пурим Катан – это у нас наступает 15 февраля, 14 февраля вечером. И в этот день, в Пурим Катан, у нас не принято делать какие-то особые мероприятия. Это просто не читают покаянные молитвы Тахнун. Такой полупраздничный день. Немножко, может быть, лучше сделать хорошую трапезу. Получше чуть-чуть. Но это не закон. Это такой обычай. И у нас есть следующий день, Шушан Пурим. То есть день, когда Шушан Пурим Катан, день, когда празднуют Пурим через месяц в Иерусалиме и в других городах, которые окружены крепостной стеной со времен Йошуа бен Нуна, так в этот день тоже Пурим Катан, Шушан Пурим Катан не читают Таханан покаянные молитвы. На самом деле мы знаем, что в эти месяца принято радоваться, и что если у еврея есть какое-то дело, какой-то суд или что-то, или операция, не дай бог, то ему лучше отложить это на месяц Адар. Почему? Потому что это такой счастливый месяц для еврейского народа. Удачный месяц для еврейского народа. Причем, когда у нас два Адара, что в первом Адаре у нас есть созвездие. Какое, какие созвездия? Да, у нас есть 12 созвездий. 12 колен Израиля, 12 созвездий. Когда у нас месяц Адар, то значит, созвездие это зодиак этого месяца, это рыба. Причем, если у нас 2 месяца Адар, то созвездие первого месяца Адар это рыбы, а второго месяца Адар созвездие, хотя нету созвездия второго месяца. То есть, в принципе, в этом месяце, во втором месяце Адар, когда есть первый месяц Адар, второй месяц Адар, говорится, что еврейский народ находится как бы вне влияния созвездий, и то есть мы стоим выше созвездий во втором месяце Адар. Настолько бывает хороший, удачный второй месяц Адар, когда есть первый месяц. Что значит, что у нас созвездие рыб? Точно так же, как над рыбами, кстати, месяц Адар соответствует 12 колен, соответствует колену Иосифа, а когда 2 месяца Адар, то мы знаем, что колен Иосифа делится на 2, Эфраима и Менаше. Так что значит, что мы этот месяц, знак его зодиака рыбы? Это значит, что как над рыбами не властен Айнгара, злой глаз, они скрыты от глаз, точно так же над человеком в этот месяц еврейским народом не властен Айнгара, не властен злой глаз. Значит, надо пробовать, но говорится, что злой глаз сильно ограничен в отношении еврейского народа в эти месяцы. Значит, у нас есть очень интересный вопрос, который задает Виленский Гаон. Виленский Гаон задает такой вопрос. Он спрашивает, известно в Кемаре, что Галаха, закон принят по Раби Йошуа, что в праздник у нас половина для Бога, половина для человека. Что значит половина для Бога? В праздник мы читаем праздничные молитвы, мы говорим кидуш, мы учим Тору. В то же время в праздник мы кушаем мясо, пьем вино, мы радуемся. Половина Богу, половина человеку. Ну, тогда задает Виленский Гаон вопрос. Йом-Кипур – это праздник? Конечно, это праздник. Говорится в Гемаре, что не было у евреев таких веселых дней в году, как 15 Ава и Йом-Кипур. Значит, это веселый день? Тогда, если это веселый день, то где здесь для человека? В этот день мы постимся, в этот день мы не едим, не пьем. Не едим, не пьем, мы целый день в молитве, в посте. Что же в нем веселого? Отвечает Виленский Гаон, ссылаясь на Зоар, на книгу каббалистов, книгу Зоар «Сияние», означает в переводе, отвечает Виленский Гаон так, что на самом деле, соответственно, Йом-Кипурим, соответственно, дню Йом-Кипурим, когда в нем есть радость для человека, в Пурим, то есть в Пурим есть все для человека, радость для человека, и вино, и обязан каждый человек напиться, чтобы не отличать Барух Мордехай от Ару Роман. То есть напротив праздника Йом-Кипурим стоит праздник Пурим. Интересно, что мы можем перевести так, и Зоар так и переводит, что Йом-Кипурим, хотя Кипурим означает от слова Капара, искупление грехов, Йом-Кипурим Кепурим, то есть Йом-Кипурим у нас Кепурим, как праздник Пурим. Ну, мы могли бы подумать, что наоборот. Йом-Кипурим, как праздник Йом-Кипурим. Ведь вроде Йом-Кипурим важнее гораздо. Как же мы понимаем слова, которые объясняет Зоар, что Йом-Кипурим как Пурим? Объясняется, что в будущем, при приходе Машиха, когда евреев не будет грехов, тогда нечего будет раскаяться в Йом-Кипурим. И тогда на самом деле Йом-Кипурим превратится в праздник, и будет днем кидуш, и беркат амазон, и все будет как примерно как в Пурим. То есть Йом-Кипурим перестанет, когда перестанут быть грехи, то перестанет иметь смысл Йом-Кипурим, день искупления грехов. Так говорит Зоар, так должно быть при приходе Машиаха. Так вот, мы знаем, что в эти дни важно радоваться. Теперь, чему радоваться? Знаете, я думал перед тем, как готовился к этому уроку, я думал о том, о чем человек должен радоваться на самом деле? В чем должна быть радость человека? Ну хорошо, если мы знаем, что в Пурим у нас есть большая радость, то и с месяца Адар мы должны увеличивать эту радость. Как мы можем увеличивать радость? То есть, что мы должны кушать больше, начиная с месяца Адар, или мы должны пить больше, или что мы должны делать больше, начиная с месяца Адар. Кстати, интересно, что если Йом-Кипурим, если Йом-Кипур, это день, когда человек взвешивает свои грехи, которые он совершил в течение года, и думает, что ему исправить на следующий год, что он должен будет сделать, то в Йом-Пурим он похож на Йом-Кипурим, но с другой стороны. В этот день человек должен подумать о том, какие мицвот он совершил за этот год. С радостным сердцем встречать, что ему удалось в этот год совершить много заповедей. Даже если он падал какое-то количество раз, он вставал и исправлялся. То есть вообще человек обычно склонен к самокритике. И поэтому если человек будет думать о том, какие грехи он совершил, то он может впасть в печаль. Известно, что Ецарара, тут больше ничего не нужно. Основное то, что нужно Ецарара от человека, злое побуждение от человека, Ецарара – это злое побуждение, часть перевода на русский. Основное, что нужно злому побуждению от человека, чтобы он впал в печаль, тогда он может делать с ним все, что угодно. И поэтому у нас есть день Пурим, у нас есть месяц Адар. Для того, чтобы мы не впадали в печаль. А что мы должны делать, чтобы не впадать в печаль? Мы должны делать больше мицвот. Больше заповедей. Я подумал, что именно так человек получает настоящую радость. Знаете, я вспоминаю Пурим, который у меня был 25 лет примерно тому назад, в Тбилиси. У меня был очень необычный Пурим. Значит, я был в Америке, и я хотел до Шаббата успеть попасть в Тбилиси. Ну, не было тогда рейса, и сейчас нет, в общем-то, прямого Нью-Йорк-Тбилиси. Был Нью-Йорк-Москва, Москва-Тбилиси. Вот я прилетел в Москву, должен был переехать в другой аэропорт. 2:45 у меня был рейс. После Шаббата, этот рейс был в пятницу, после Шаббата наступал Пурим, поэтому если бы я успевал до Шаббата прилететь в Тбилиси, а если бы самолет вылетал по расписанию, я успевал, то я бы оказывался на Шаббате и на Пуриме в Тбилиси в своей семье, чего я очень хотел. В общем-то, я решил так, что если самолет вылетит вовремя, то я смогу оказаться в Тбилиси в свое время. А если я увижу, что самолет задерживается настолько, что я уже попаду в Шаббат в Тбилиси, то я выйду из самолета и не полечу. Останусь в Москве на Шаббат и на Пурим. Но произошло абсолютно неожиданное. Говорят, что человек предполагает, Бог располагает. Вообще, после этого я не летал в пятницу после полудня. Это вообще нехорошо. Так вот, произошло неожиданное. Я сижу в самолете в Москве, в аэропорту. Дверцы открыты. Все зашли. По дороге был какой-то огромный грузин с огромным телевизором, которого никак не хотела пропускать женщина, которая была там, наверное, тамошняя. Он ей говорил, возьми этот телевизор, слушай, если хочешь, возьми, бери его. Я не хочу его. В итоге этот грузин оказался сидящим рядом со мной в самолете с этим телевизором. Значит, я сижу и жду, пока самолет взлетит. Самолет стоит на летной полосе и не взлетает. Я спрашиваю у проводника через какое-то время, что происходит. Он мне говорит, что на самом деле мы ждем правительственную российскую делегацию, которая должна пролететь в Тбилиси. Это был 93-й или 94-й год. И пока они не приедут, мы не полетим. Я вижу, смотрю на часы, я вижу, что время уже приближается к критическому, что я так не попаду в Тбилиси вовремя. И тогда я решаю, что я выхожу из самолета. Подхожу к стюардессе, говорю ей, что я выхожу из самолета, я не могу лететь, потому что я прилетаю в Шаббат, и это меня не устраивает. Она говорит, хорошо, мы сейчас вызовем местные ФСБ, и вас задержат. И если самолет прилетит в Тбилиси и не взорвется, то вас отпустят. Ну, а если нет, то, соответственно, нет. Я говорю, ну, хорошо, вызывайте. Но в этот момент приезжает правительственная делегация России. Летчики мне кричат, что они полетят быстро, и дверцы закрываются, самолет взлетает. Уже когда я перелетал через горы Кавказа, я почувствовал, что дело плохо, что дело тянется к шаббату. И поэтому, что я сделал? Значит, у меня были с собой деньги, по-моему, 2500 долларов у меня было с собой. Тогда это были огромные деньги, которые я собрал в Америке. Я положил их в свою сумку. Слава Богу, багажа у меня не было. Я положил их в свою сумку, достал свой паспорт, подозвал стюарда. Стюард оказался очень приличный малый, очень приличный человек. Я до этого его подозвал и говорю ему: передай ребятам-летчикам, я решил устроить терроризм по-еврейски, передай ребятам-летчикам, что если ты полетишь, что если они полетят быстрее, я им заплачу. Я собирался заплатить им немножко долларов, которые у меня были. Он вернулся, летчики оказались честные, и сказал мне, что летчики просили тебе передать, что самолет настолько старый, что если они хотя бы на 10 км в час увеличат скорость, то он разлетится на мелкие кусочки. Но я понял, что мне не хотел. Это прикладная опасность для жизни. Выйти из самолета я тоже не мог в воздухе. И поэтому я взял, положил все деньги, которые у меня были в кармане, я положил в сумку, отдал паспорт стюарду, подозвал его, отдал ему паспорт и сказал, что когда мы приедем в Тбилиси, я попаду, скорее всего, на шаббат, и поэтому я прошу его помочь мне. Я отдал ему свою сумку, свой паспорт, чтобы не быть с ними во время того, когда я приземлюсь, потому что нельзя ходить в шаббат там, где нет теруба, с вещами, которые есть в кармане, которые есть в руке. Поэтому я нашел себе такого гой шаббеса, который мне очень сильно помог на самом деле. И вот я приземляюсь. Я вижу, что уже после шки, после захода солнца, но еще шаббат не наступил, то есть еще нет выхода звезд. Выхожу из самолета, он выходит вместе со мной, меня приглашают в автобус, чтобы я сел. Я говорю, что нет, я не могу. Стюард меня поддерживает, говорит, ладно, он со мной, мы идем с ним. Он передает паспорт мой через паспортный контроль, я не беру ничего в руки. Он берет тоже мой паспорт, мою сумку. Меня встречает водитель, который зурав, который не еврей. И он меня приглашает сесть в машину. Я думаю, что сейчас он слушает мой урок, может сейчас подтвердить. Значит, что я говорю правду. Так он приглашает меня сесть в машину. И я говорю ему, что нет, я не могу сесть в машину, потому что сейчас шаббат. Тогда он наклоняется и говорит мне на ухо: Рафаэль, никто ничего не узнает, я никому ничего не скажу. Тогда я ему говорю, а там, наверху, когда наверху, говорит, я ничего не могу сделать. В итоге мы идем такой процессией. Представьте себе Тбилиси, темнота, полная темнота, потому что это было время, когда не было света. Я иду по Кахетинскому шоссе, которое ведет в город. Сзади едет машина, едет мой верный водитель, освещает мне дорогу, хотя я его об этом не просил. Несколько раз нас останавливает ГАИ по дороге. Наконец, мой водитель не выдерживает и говорит им: слушайте, я же вам уже объяснял, что человек из самолета вышел, он хотел сказать, в машину сесть не может. Вместо этого он случайно сказал, человек из самолета вышел, обратно в самолет сесть не может. Они говорят: слушай, не может сесть в самолет, пусть в машину сядет. Но в итоге я не сел, конечно, в машину. Единственное, что я знал, что путь занимает 18 километров. Это было внутри города. Путь занимает 18 километров. В общем, я прошел этот путь за 3,5 часа. Мне сказали, что это хороший показатель. Правда, я потом 2 недели хромал. Но на следующий день весь город, конечно, знал, что я шел пешком. Так что я был прав в результате. Хотя я не знаю, как это узнали вообще. Евреи как узнают в шаббат такие вещи. Но все-таки все узнали, что я шел пешком. Я слышал, что примерно такая же история была с Равом России Берлом Лазаром, который шел в Москве пешком, ну, после меня. Теперь, этот месяц, я сказал, что это месяц, когда есть очень радостно, когда надо делать много заповедей, и от них человек получает огромную радость, когда он делает эти заповеди. Знаете, когда я думаю о своих самых счастливых минутах в своей жизни, то я вспоминаю одну историю. Когда в 90-е годы был страшный голод в Тбилиси. Голод, холод, где не было денег, то нам удалось создать такую еврейскую организацию «Рахамим», «Милосердие». И мы занимались помощью больным, бедным, немощным. Надо сказать, что тогда люди просто, не дай бог, умирали пачками. Знаете, какой самый большой комплимент я получил от директора кладбища, когда я через несколько лет после этого пришел, и она мне сказала: слушай, говорит, что происходит? Раньше люди умирали буквально каждый день по многу людей. А сейчас почти перестали умирать. Конечно, для меня это был комплимент, хотя для директора кладбища это было не самое радостное событие. Но для нее каждый умерший – это деньги. Теперь, как-то раз была одна еврейская женщина, которой не было родственников. И вот она умерла в ночь четверга на пятницу. Она жила одна на краю города. Я решил, что, несмотря на это, известно, что по еврейским законам нельзя, чтобы мертвый оставался в комнате один или дома один. Это неуважение к человеку, к трупу человека. И поэтому желательно по еврейским законам похоронить человека, который умер, гораздо быстрее. Если только есть родственники, которые должны приехать, или еще какие-то особые причины, то задерживают похороны. Но если нет, надо хоронить сразу же. И вот я решил, что мы сможем это сделать, похоронить ее до шаббата. Надо сказать, что был очень такой февральский морозный день в Тбилиси. И, в общем, нам удалось буквально за 2-3 часа сделать все документы. Это было просто чудом. Я приехал опять-таки со своим верным водителем Зурабом на кладбище. И мы говорим директору кладбища, что вот мы должны похоронить еврейскую женщину до захода солнца, до наступления шаббата. И тогда она говорит мне: как вы будете его хоронить? У меня нет рабочих, чтобы выкопать могилу. И сейчас не нужны рабочие, чтобы выкопать могилу. И как вы будете ее хоронить без могилы? Тогда я говорю: ну хорошо, у тебя есть лопата? Есть. Давай лопату. Надо сказать, что если вы на меня тогда посмотрели, во мне было, как сейчас, 1,84 роста, но веса было 63,5 килограмма. И на самом деле она мне говорит: послушай, говорит, ты понимаешь, что такое копать мерзлую землю? Ты же не сможешь это. Я говорю: давай лопату. И в этот момент я увидел, потом я решил, что это, наверное, был пророк Ильяу Нави, который приходит евреям помогать в самых разных ситуациях, в самых разных обличьях. Я увидел человека, который стоит сзади меня, и обернулся на свист, он посвистывал. И он говорит директору кладбища, он такой был на вид человек, такой здоровый физически. И он говорит директору кладбища: скажи, Лейла, работки у тебя не найдется? Она говорит: как не найдется? Ну, конечно, найдется. Вот сейчас надо выкопать могилу. Сможешь? Да, конечно, что это? Расплюнуть. И он буквально за полчаса или за час выкопал могилу, в которую мы положили эту женщину. Надо сказать, что я пришел домой, мне приехал прямо с наступлением шаббата, с зажиганием свечей. Я был грязный, испачканный, но был страшно счастливый. Я думаю, что такую радость, которую дает исполнение мицвот, исполнение заповеди, ничего не дает человеку. Только радость исполнения мицвот и изучения Торы. Это то, что нужно человеку для полного счастья. Конечно, неплохо было бы, чтобы было бы еще материальное, потому что написано в Пиркей Авот: «Ми у ашир асамеах бехалко». Написано в Пиркей Авот: кто богач, тот доволен своей долей. Знаете, как-то был один представитель джойнта на Кавказе, его звали господин Стэнли Абрамович. Он был такой очень умный пожилой еврей. Он работал в джойнте еще с 1945 года, когда освобождали евреев из концлагерей. У меня были с ним часто беседы. Он был религиозный еврей. И Алла Шалом. И Как-то он мне сказал: «Ариэль, я считаю, что человек должен быть богатым». Я его спросил: «А, Стэнли?» Я говорю: «Но ведь написано в Пиркей Авот, кто богат, тот удоволен своей долей». Стэнли подумал и сказал: «Да, но кто тебе сказал, что эта доля должна быть маленькой? Кто тебе сказал, что эта доля должна быть маленькой?» Действительно, на самом деле, понятно, что человек, у которого нету на хлеб, ему сложно служить Богу. Рамбам объясняет, что на самом деле, когда написано в молитве «Шма Исраэль», что если будешь ты любить Бога всем сердцем, всей душой, всем достоянием, и тогда даст Он дождь земле вашей в свое время, и будешь трудиться, и будешь собирать урожай, и будешь насыщаться. Рамбам говорит, что это условие, это на самом деле не награда. Награда человека за заповеди, за любовь к Богу, ждет в будущем мире. В этом мире это лишь условие для того, чтобы человек мог как следует, чтобы он не думал о материальном, чтобы он мог соблюдать заповеди, чтобы он, у него мысли были не о том, как бы ему достать кусок хлеба, а о том, о духовных вещах. На самом деле это то, чего хотели лишить египтяне и евреев в Египте, когда они их переработили, или то, когда хотят лишать человека возможности думать, что ему дают страшный труд, чтобы он очень тяжело трудился, причем желательно, чтобы он трудился напрасно и почти ничего за это не платить. И тогда человек опускается и физически, и нравственно, и духовно. Поэтому, конечно, человек не должен забывать и о материальном, но в то же время человек должен помнить, что основная радость, основное счастье приносит человеку нематериальное. От материального человек даже не насыщается, ему хочется еще и еще. От духовного наступает насыщение. Человеку тоже хочется еще и еще, но оно насыщает. Говорится, что Тора сравнивается с молоком матери, что как ребенок находит в Торе, как ребенок находит в молоке матери каждый раз разные вкусы, так еврей, который изучает Тору или соблюдает заповеди, каждый раз находит разные вкусы в том, что он изучает или в том, что он делает. Знаете, я хочу с вами поделиться. Я сегодня уже рассказывал насчет Шаббата. Хочу поделиться. На самом деле, говорят наши мудрецы, что Шаббат мейн олам аба. Шаббат – это как часть будущего мира. И в Шаббат еврей должен быть радостным. Поэтому, конечно, если у нас есть Шаббаты в месяце Адар, они должны быть особенно радостные. Так вот, радость для каждого человека в Шаббат своя. Для некоторых в Шаббат радость, что жена готовит вкусную еду. И ты помогаешь в этом. Говорится, что великие мудрецы наши занимались подготовкой к Шаббату, готовили разные блюда. Великие мудрецы нашей Торы, Талмуда. Поэтому мы тоже должны, мужчины, помогать своим женам и готовить что-то в Шаббат. Я, например, все-таки оставляю готовку женщинам. Я, например, для Шаббата я просто ставлю свечи для своей жены, завариваю чай. Это моя основная функция до Шаббата. Но каждому свое, как говорится. И в сам Шаббат надо стараться изучать Тору, надо петь шаббатные песни. Так вот, у шаббатных песен есть на самом деле свои традиционные мелодии. Но в то же время мы знаем, что сегодня так называемой еврейской музыки, которая была в храме, мы не знаем эту музыку. Поэтому еврейской музыкой называется сегодня самая разная музыка. Я решил, в общем-то, я спросил у своего раввина, он мне сказал, что это можно. Я решил, что можно шаббатные песни петь немножко на другие мотивы. Например, у нас есть в пятницу вечером. Хочу с вами поделиться, да, может быть, вам тоже понравится, и вы тоже что-нибудь придумаете свое. У нас в пятницу вечером есть такой нигун, который поют в еврейских семьях. Менуха весимха орла иудим. Менуха весимха, радость и отдохновение, свет евреям. Йом шабатун, йом махамадим. Это день шабатний, день радости еврейской. Так вот, Ну, у нас есть традиционные мелодии. Я когда-то очень любил такого певца Джо Дассена. И у него были красивые песни. И вот, что у меня получилось, когда я решил мелодию одной из песен Джо Дассена спеть под нее «Менуха басимха орла иудим». Послушайте. «Менуха басимха орла иудим, йом шабатон, йом ахамадим, шом рафе, зохрафе мамедим, килеши шакол бруим, бруим веомдим, שמי שמיים, ארץ וימים, כל צבע מהרום, גבוהים ורמים, תנין באדם וחיית רמים, כי בכה השם צור עולמים, הוא אשר דיבר לעם סגולתו, שמור לקודשו, מבו ועצתו, שבת קודש יום חמדתו, כי בו שבת כל, מכל מנחתו, מצוות במצוות שבת כלך הליצלך קומו כרעה אליו יחיש לאמצח נשמת כל חי וגם נהר יצח אכול בשמחה כי כבר רצח במשנה לכם בקידוש רבו ברוב מטעמים ברוח נדיבה יזכו לרב טובה מתנגים בה בביעד גואל לחיי עולם 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 הבא. Окей. Так мы поем.
По-моему, Джо Дассен сейчас там где-то вообще померк. Спасибо.
Я слышал, что он был еврей. Я так слышал.
Спасибо
за реализацию. Я еще обещал вам спеть грузинские мелодии, да? Как бывают грузинские пения, которые шабатные песни. У меня есть такая песня «Дорор икра». Всем известен ее тайманский, ее йеменский нигун. Там «Дрорикра левеним бат». Вот в Грузии это поет немножко по-иному. Сейчас я спою, как это поет в Грузии. «Дрорикра левеним бат, 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 вейн сахем кома бават, бат, 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 ним шимхем велуюш бат, 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 שובו בנוחו ביום שבת, בת, בת, בת. בראש נביא בעולמי, מי, מי, מי. באות יסה שימי, מי, מי, מי. נטע סורג בתוך קרמי, מי, מי, מי. שהשבת בני עמי, מי, מי, מי. נרח פורח בתוך בצע, ראי, ראי, ראי. וגם בבל אשר גברה, ראי, ראי, ראי. נתות שרי באף בהברה, ראי, 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 שמה קולי ביום אקרא, ראי, ראי, ראי. אלוקים תן במדבר הר, 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 עד השיטו בראש תדהר, הר, 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 ולמזיר ולנזהר, הר, 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 שלומים תן כמי נהר, הר, 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 עדו כמי כהל קנה, נאי, 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 במוק לבב ובמגינה, נאי, נאי, נאי. ונרחיב פה ונמלנה, נאי, נאי, נאי. לשוננו לחרינה, נאי, נאי, נאי. דחוכמה לנפשך, חי, חי, חי. והיכתר לראשך, חי, חי, חי. נצור מצוות קדושך, חי, חי, חי. שמור שבת קודשך, חי, חי, חי. דחוכמה לנפשך, חי, חי, חי. והיכתר לראשך, חי, חי, חי. נצור מצוות קדושך, חי, חי, חי. שמור שבת קודשך, חי, חי, חי.
Браво. После такого исполнения я не вижу других вариантов вообще, чтобы слушать эти песни. Спасибо вам огромное, как здесь написали. Грузия, любовь моя. Спасибо, Марина. Okay. Я тоже ухожу грузинам. Все.
Я хочу сегодня еще рассказать на тему о том, что я говорю уже сегодня о том, что очень важно делать мицвот. делать заповеди, соблюдать заповеди, делать заповеди в месяц Адар. Как вообще в течение всего года, так и в течение месяца Адар. И месяц Адар и праздник в Пуре можно исправить даже человеку чуть ли не больше, чем исправить Йом-Кипур. Потому что в Йом-Кипур, мы говорили уже, что человек, когда начинает думать о своих грехах, он может впасть в отчаяние, в печаль. Но когда человек смотрит на себя с хорошей стороны, как надо делать в месяц Адар, как надо делать в Пуре, то это вызовет в нем радость, веселье и, может быть, даже душевный, духовный подъем. Так вот, перед началом месяца Адар, и сейчас у нас на этой неделе читается глава Трума, то значит, приносили в храм полшекелевые монеты, каждый еврей. Поэтому у нас есть перед Пуримом такой обычай давать три полушекелевые монеты. Ну, по разным обычаям это разные монеты. Значит, есть мнение, что можно давать просто три полушекелевые монеты, как полушекель в Израиле. Есть мнение, что надо давать побольше. И просто берет человек три полушекелевые из общественных сдаки, так сказать, кладет свои деньги, потом обратно кладет три полушекелевые монеты, что вместо этого он дает, допустим, 100 шекелей, скажем. Это все отдается бедным. Так вот, на самом деле это огромная мицва, мицва Тадаки. Рассказывают, что был один человек, который всю жизнь не давал Тадаку. И когда он состарился, он рассказывал, что говорил рабаним так, когда к нему приходили, был богатый человек, когда к нему приходили просить Тадаку. Ну, смотрите, я никогда не давал Тадаку, и всегда у меня было очень много денег. Может быть, это за счет того, что я не давал Тадаку? Тогда, когда услышал это один из больших раввинов, он сказал ему так. Смотри, на что похоже то, что ты говоришь. Был человек, у которого был выбор в жизни. Либо он станет кузнецом, либо он станет ювелиром, золотых дел мастера. И вот он выбрал, что он станет кузнецом. Он стал кузнецом. Ему таскали железо, он бил по нему и говорил, какое счастье, что я стал кузнецом и не выбрал себе профессию ювелира. Мне только железо таскают все время. И точно так же ты. Вот ты выбрал то, что не давать Тадаку, у тебя есть деньги. Представь себе, сколько у тебя их было, если бы ты давал Тадаку. Говорится, что маасер, десятина, от слова ошер, богатство. Это однокорневые слова, что когда любой митсве, любой заповеди человек может, не может проявлять Бога и говорить, я вот буду сделаю эту митсву, и пусть мне будет за это то-то и то-то. Но это единственная заповедь, маасер, десятина, где человек может проявлять Бога. И он увидит, что несмотря на то, что он дает десятину своих доходов, у него не стало меньше. У него не стало меньше на заработка. Просто Всевышний распределяет прожишана, каково будет какая парноса, у кого будет какой заработок. И поэтому если человек не будет выдавать, то в итоге он будет только в убытке. Хафец Хаим это сравнивал с такой ситуацией. Он рассказывал про человека, крестьянина, который привез на рынок продавать мешки муки. У каждого мешок муки, соответственно, стоил одну золотую монету. Он нашел оптового покупателя и сказал оптовому, он плохо умел считать, и сказал оптовому покупателю так. Смотри, говорит, чтобы мы потом знали, какое количество мешков было, сколько золотых монет ты мне должен дать, клади мне вот в эту корзиночку, клади мне на каждый мешок медную копейку. И когда наберется там, допустим, 30, 40, 50 копеек, мы будем знать, сколько было мешков. Соответственно, этому количеству мешков ты дашь мне такое же количество золотых монет. Ну, тот согласился, и тогда начал он сгружать мешки. Передает ему мешок, кладет тот, кладет монетную копейку. Потом вдруг отвернулся этот покупатель. Тогда продавец в обоих такое раз злое побуждение, он решил своровать. И так он постепенно воровал медные монетки. В итоге что оказалось? Что вместо 50 мешков, которые у него были, монеток было всего медных на 30, 20 он украл. Говорит Хафец Хаим, что это относится к человеку, который задерживает у себя Тадаку, который не дает Тадаку, который не открывает свой карман для бедных. Объясняется, что я знаю такую историю, что рассказывают про Бааль Шем Това, что у него был ученик, которого звали Раби Нахум из Чернобыля. Знаете, а еще Раби Ицхак Зильбер говорил мне, что человек должен стараться заниматься мицвами, которыми другие не занимаются. Ну так вот, он мне говорил, что, например, я так настраивал, что должен заниматься разводами, чтобы, потому что это входит в мицвах на садкала, выдача замуж невесты. Даже написано, что на эту мицву закрывают гемару, он так закрывал передо мной гемару, говорил, что вот для того, чтобы выдать замуж невесту, даже закрывают гемару. Так вот, Раби Нахум из Чернобыля Бааль Шем Тов послал его в польский город Броды, где было много богатых евреев, для того, чтобы он собрал цдаку для бедных невест, у которых нет приданого. Раби Нахум из Чернобыля пошел собирать цдаку в город Броды. Он ходил из дома в дом, стучался по все двери, ничего не собрал. Тогда он пошел в лес и стал кричать: «Рибоно шель олам, владыка мира, если бы я собирал деньги для себя, я понимаю, может быть, я недостоин, и ты мне поэтому не послал благословения. Но я собирал деньги для бедных невест. Почему ты мне не послал благословения? Что это? Как это понимать?» И тут он видит, что полицейские ведут вора. Этот вор идет и поет. Он очень удивился, увидев такую процессию вора, который идет в кандалах, которого ведут полицейские, и он при этом еще поет, но он видел, что он еврей. Тогда процессия остановилась, и Раби Нахум из Чернобыля его спрашивает: «Кто ты? Скажи, пожалуйста». «Как?» — говорит вор, отвечает ему. «Ты меня не знаешь? Я Мойше Лаганав, я Мойше Лавор, я самый известный вор во всех Бродах, меня все знают». «Я не имел чести тебя знать», — говорит, — «но я не понимаю, почему ты такой довольный? Тебя сейчас схватили полицейские, наверное, ведут тебя в тюрьму». Ну, говорит, в каждой профессии бывают свои проблемы. У меня тоже бывают иногда свои проблемы, что я попадаюсь, сижу в тюрьме. «Хорошо», — говорит Раби Нахум из Чернобыля, — «скажи, пожалуйста, а когда ты выйдешь из тюрьмы, ты бросишь воровать?» Посмотрел на него внимательно Мойше Лаганав и сказал ему так: «Ребе, запомните, еврей никогда не бросает делать то, что он начал». И повели его дальше полицейские, и он продолжал петь. Тогда Раби Нахум из Чернобыля понял намек, который ему дал Всевышний, что еврей никогда не перестает делать то, что он начал через этого Мойше Лаганава. Он пошел обратно в польский город Броды и опять стучал во все двери и собрал сумму, большую сумму для бедных невест. И когда он передавал эту сумму в святую руку Бааль Шем Това, Бааль Шем Тов его спросил: «Нахум, скажи, пожалуйста, как выглядит пророк Илияху? Не видели вора, которого ведут полицейские?» Это одна из моих самых любимых историй. Я расскажу вам еще одну историю. В польском городе Кракове есть кладбище еврейское, на котором похоронен Арама, Раби Моше Селис, раввин города Кракова, который умер в 33 года, еще молодым, будучи раввином, известнейшим мудрецом Торы. Все примечания, которые есть в Шулхан Арухе, которые Раби Йосеф Каро написал, все примечания для ашкеназим, для ашкеназских евреев, написаны Арама, Раби Моше Селес. И вот в этом городе было 3-4 богатых человека всего, но был один богач, которого звали, есть разные данные. По одной версии я слышал, что его звали Яков, по другой версии я слышал, что его звали Йосеф. Ну, давайте назовем его Йосефом. Так вот, был Йосеф богач, который был богаче всех людей. И при этом он не давал ни копейки цдаки. И все его страшно ругали, что он, смотрите, какой богатый человек, его рука закрыта, он ничего не дает бедным. В то же время были других трое не очень богатых человека. Там Залман, Берл и Шмерл, которые давали сдаку. Каким образом они давали сдаку? То есть, если, например, приходила бедная женщина и говорила, что приходила бедная женщина к отцу, к мяснику, и говорила, что вот я хочу купить мясо, но только косточки, потому что у меня нет денег на мякоть. Он давал ей мякоть и говорил, что не волнуйся, Залман это оплатит. Не волнуйся, Берл это оплатит. Итак, бедные люди в Кракове практически не нуждались, потому что всегда, когда они приходили к мяснику или к тому, кто продавал масло, или к Маколет, или в магазин, всегда им говорили, что если они говорили, что они нуждаются, у них нет денег, всегда находились вот те три более-менее богатых человека, которые содержали их. Но прошло время, и в один из дней Йосеф умер. И тогда перестал мясник давать беднякам мякоть, и перестал Маколет магазин давать бедным молочное, перестали все, за все это платить. И бедняки пришли к Рама, к Рабе Моше Исаевесу. Кстати, до этого пришли к Йосефу Акадошу, пришли к Йосефу Хабракадыша, то есть когда он умирал, сказали ему, что пусть он заплатит им хорошенечко. И он тогда отказался им хорошо платить. В итоге его похоронили, там с трудом набрался миньян, похоронили где-то на окраине кладбища, там, где не хоронят обычно важных людей. И тогда, когда он умер, все стали приходить к раввину, к рабе Моше Исаевесу. Говорит ему, рабе Моше, стали бедняки приходить. Что нам делать? Нам не дают мясо, нам не дают молоко. Раньше эти люди нас содержали. Он позвал этих трех богатых людей, Залмана, Берла и Шмерла, спросил их, ну что, почему вы перестали содержать бедных, почему вы не даете денег и цдаку? Они сказали, мы должны раскрыть тайну. На самом деле он заклинал нас не говорить никому. На самом деле, все эти деньги, мы не очень богатые люди. Все эти деньги, которые были на бедняков, давал Йосеф. У него на могиле Хебра Кадыша написала Йосеф Камцан, и, как я уже говорил, Йосеф Камцан это скупец означает в переводе. И похоронили его на окраине кладбища. В то же время, когда понял Рама Рабе Моше Исаевес, что это был великий человек, который не хотел, чтобы имя его раскрывалось, он не хотел никакой чтобы не возгордиться, он не хотел, чтобы кто-то знал, что он помогает бедным. А он на самом деле содержал весь город. Тогда решили, может быть, надо исправить на его могиле и убрать слово «камцан», убрать слово «скупец». Сказал Рабе Моше Исаевес, нет. Просто добавьте к слову «камцан кадош». Просто добавьте к слову «скупец святой». Святой скупец. И так у нас, и он заповедал Рабе Моше Исаевес, похоронить его рядом с Йосефом Камцана Кадош. Похоронить его рядом с Йосефом Святым Скупцом. Так есть в Кракове две могилы рядом, как Рабе Моше Исаевеса и Йосеф Камцана Кадош, Йосефа Святого Скупца. Но если мы говорим уже об этом, то давайте скажем, что и Вильна есть рядом две могилы Виленского Гаона и Авраама, бен Авраама Гера, графа Потоцкого, который принял иудаизм, который отдал свою жизнь за Тору, потому что его сожгли за это на костре. Но мы сейчас говорили о таких довольно немножко печальных вещах. Давайте кончим на хорошем. Я хочу спеть вам еще пару песен под гитару. Русский Рэбе отличался очень большой прозорливостью, большой мудростью. Говорят, что когда он был ребенком, какой-то человек у него спросил, скажи мне, где обитает Бог, я тебе дам монету. Ответил Потский Рэбе, скажи мне, где его нет, я тебе дам две. Есть еще другая версия этой истории, что Потский Рэбе ответил, что Бог находится всюду, куда его пускают. На самом деле, его славой полон мир. И об этом песня. Войду мале хойлам, войду мале хойлам, мале хойлам, войду мале хойлам, войду мале хойлам, войду мале хойлам, мале хойлам. Умешаться шуалим зелазе, умешаться шуалим зелазе. Еще одну, да? Это про Тор песня. Кихем хаейну, у бехорех ямейну, бехорех ямейну. Кихем хаейну, у бехорех ямейну, бехорех ямейну. Ubahem leke yomam balayla, yomam balayla. Kihem chayeinu behorech yameinu, behorech yameinu. Ubahem leke yomam balayla, yomam balayla. Ve'ahavatcha al tasur mimenu. לעולמים, לעולמים, באהבתך, אל תסור ממנו. לעולמים, לעולמים, באהבתך, אל תסור ממנו. לעולמים, לעולמים, באהבתך, אל תסור ממנו. לעולמים, לעולמים. Это наша жизнь, продолжение наших дней. И свою любовь, это говорится о Торе, и свою любовь не убери от нас никогда. На этой песне я хочу закончить сегодняшний урок. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, Мирьям.
Мне кажется, что вас сегодня не отпустят просто так. Спасибо вам огромное. Вас просят еще спеть по-еврейски, грузински. Это что-то восхитительное. Это, знаете, настраивает душу просто вот все. И полетело радоваться дальше и увеличивать радость. Если есть возможность, еще спойте нам, пожалуйста, в такой же манере. И вообще это большое счастье. Это вторая неделя подряд, второй Йом Решон подряд, когда я веду зумы с участием прекрасных исполнителей, с прекрасным голосом и слухом, как здесь все согласятся со мной. Будем благодарны, если получится. Спасибо.
Давайте я спою вам еще Лехаду Дели Краткала на грузинский лад. Хорошо? Пойдем, друг мой, на встречу в субботу.
Dodi likrat kala ay 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 penei shabbat nekabela ay 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 samor mezachor bedibur echad ay 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 ishmi ha'adu kela meyu Ay 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 ay, dai 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 lechando dili krat kala, da 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 da. Penei shabbat nekabela, la 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 la. Oy boni beshalom, ateret bahala, ay 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 ay. Gam besimcha ubetzahala, ay 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 ay. Emunei am segula ay 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 boi kala ay 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 dai 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 lechadon dili krat kala palabam 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 penei shabbat nekabela palabam 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 lechadon dili krat kala palabam 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 penei shabbat nekabela.
Спасибо вам. Это необыкновенное удовольствие. Действительно настраивает на позитив. Огромное, огромное вам спасибо. Слушайте, здесь опечатка такая хорошая получилась. Хася, не обижайтесь, но получилось очень интересно. Спасибо огромное за идею пригласить пьющего Рава на Рош Ходеш Адар.
Пьющего Рава на Рош Ходеш Адар.
Поющего, я уверена, что имелось в виду поющего, но пьющего Уриму это самое то.
Вы знаете, я вам честно скажу, я пью только вино и хорошее вино. На Пурим.